Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гость нашей радиостанции Анна Леонтьева, писатель, ведущий на радио «Вера» и мама троих детей. Анна, вы ведь по образованию журналист и никак не писатель. И, насколько я понимаю, это ваша первая книга, да?
Да, совершенно верно.
Что побудило вас ее написать?
Вы знаете, я вообще говорю, что по жизни я плыву по течению. Вот течение вынесло меня вот на такой берег, что я неожиданно стала писателем. Написала, вот скоро даже вторая книга выйдет. Начиналось все с того, что я стала неожиданно тоже по течению радиоведущей. 5 с небольшим лет назад в страшной автокатастрофе погиб мой муж, и почти сразу же меня пригласили на радио «Вера». До этого я была домохозяйкой, которая писала статейки в журналы «Эксперт», «Коммерсант», «Огонек», и, в общем, меня это вполне устраивало. 3 детей было вполне достаточным для меня занятием. А потом я пришла в радиостудию, поняла, как это страшно, когда на тебя одевают наушники, и ты слышишь каждое свое дыхание. Вот я страшно испугалась. 4-го раза только у меня получилось стать радиоведущей. Я стала читать свои частные мнения на радио «Вера».
Что такое частное мнение? Что такое вообще, мы понимаем, а вот на вашем радио?
На радио это были такие небольшого формата тексты, буквально 1,5 странички, 3 минуты, в которых мы просто рассказывали то, что хотелось рассказать. Как я написала в книге, это когда вот чиркаешь спичкой, и в пламени видишь именно то, что вот нужно увидеть.
А что вам обычно хотелось рассказать? Это касалось политики, религии или каких-то ваших внутренних переживаний?
Вы знаете, совсем, конечно, не касалось ни политики, и никогда я впрямую не говорила про религию, хотя я глубоко верующий человек. Это были мои просто рассказы про жизнь, про хомяков, про детей, про других людей, про бабушек, про рецепты счастья. Ну, в общем, вот все, что я знала про жизнь, я потихонечку изливала на радио «Вера», и эта рубрика называлась «Частное мнение».
Про рецепты счастья особенно интересно. Что такое счастье, по вашему мнению?
Вы знаете, для того, чтобы узнать, что такое счастье, надо, наверное, почитать книжку. Я постаралась делиться теми рецептами, которые я сама обнаруживала по мере... Как сказала моя кума, которая прочитала книжку, она говорит, знаешь, твоя книжка целебная, потому что... Такое впечатление, что это кирпичики, которыми ты себя отстраивала после вот этой страшной катастрофы. Поэтому я с удивлением обнаружила, что счастье и горе в одном организме могут существовать вместе. И, наверное, счастье – это какое-то умение благодарить и радоваться, да, как не банально прозвучит, наверное, звучит ужасно банально, но все-таки это умение благодарить. И когда, знаете, ваша жизнь, она не просто такая жизнь, она жизнь, подсвеченная таким фиолетовым цветом горя, то это счастье, оно как-то особенно ощущается. Да, об этом я пыталась рассказать, там есть рассказ «Теория Зато». Мне кто-то написал, что «Ага, она это прочитала в Полианне». Наверное, да. Зато, то есть, когда у тебя все плохо, зато что-то хорошо.
Есть прекрасная пословица «Нет худа без добра».
Ну, наверное, да, можно так сказать.
Я недавно где-то прочитал, что счастье происходит от слова «сейчас».
Да, счастье от слова «сейчас» – это здоровская такая этимология.
А несчастье – это значит не сейчас.
Ну да, как вот кто-то сказал и процитировал мой коллега Костя Мацан, что мы переходим из сожаления о прошлом в страхе о будущем, да, таким образом благополучно минуя вот этот самый момент «сейчас». Тогда как прошлое прошло, а будущее не наступило. Ну, наверное, тоже это как достаточно банальная мысль.
Все мысли можно назвать банальными. Вот этот постоянный страх за будущее, это, конечно, то, что, наверное, сейчас очень многих беспокоит.
Ну, он беспокоит и меня. Я не могу сказать, что я, будучи счастливым человеком, не беспокоюсь о будущем. Страхи – это то, вот, с чем борется человек, наверное, всю жизнь, да? У меня множество страхов, у меня 3 детей. У меня как минимум 3 страха. У меня, знаете, был такой эпизод, когда я была таким, ну просто таким человеком, работала в компании, там, закончила журфак МГУ. Вот я родила 1-го ребенка. И, конечно, я своего младенца никому не давала даже подержать. И вот я решилась, мне очень хотелось спокойно посидеть, там принять душ, немножко побыть в каком-то релаксе. Я позвала маму, полностью спеленала младенца, значит, положила его в коляску, объяснила, где находится парк, показала ей, проводила, и вернулась, чтобы принять этот самый душ. И вдруг у меня такие, знаете, видения. Мама не может перейти улицу, младенец плачет, что-то случилось, она не может его утешить, она не знает. И я бегу через весь парк вместо этого душа, значит, я бегу, под деревом мирно стоит мамочка, значит, спит младенец, такая идиллия, солнышко. И я добегаю до нее, говорю: «Мама, это что, теперь вот я все время так буду бояться?» И она с таким мудрым видом говорит: «Все время теперь». Ну, то есть, понимаете, да, мы ничего не боимся, если мы ни за кого не отвечаем. А как только в нашей жизни появляются какие-то близкие люди, ну, страх или тревожность какая-то... Ну, конечно, она преодолевается верой. Может быть, моя вера недостаточно сильная для того, чтобы не бояться.
Наверное, скорее доверием, потому что мы же знаем, что нам надо скорбеть. И как бы мы ни верили в Бога и Богу, мы должны понимать, что скорби – это горькие лекарства, которые наш Небесный Отец даст нам в любом случае. Хотели бы мы их принимать или нет? Помните, как Христос сказал: «Чашу, которую даст мне Отец, неужели не буду пить ее?»
Да, совершенно верно. У нас есть такая, знаете, у всех, кто еще ничего не потерпел, да, и у меня была такая иллюзия, что мы из такого сытого, спокойного, очень, как говорят, комфортного настоящего, как из белого Мерседеса, переходим вот непосредственно в Царствие Небесное, да, когда нам, в общем-то, если мы хоть чуть-чуть почитали православную литературу, как вы говорите, святых отцев, да, которые нам вообще этого не обещали, да, идея христианства, она же такая очень, должна быть непопулярная, никто не говорит: давайте живите хорошо, потом ко мне сразу, к Богу, да, в руки, там, в рай, там, сады, фрукты, зверюшки, ваши близкие, а Бог говорит: все будет, может быть, не очень хорошо, может быть, крест придется какой-то понести, может быть, это как раз вам поможет. Ну, то есть вообще непопулярно, как в свое время там я прочитала, вот первое, что я читала, это лекции Кураева, да, он сказал: на дверке храма должно быть написано: «Осторожно, опасно для жизни», там, или «Осторожно, убьет», не помню, как он написал.
Обычно пишут: «Не влезая, бьет».
Да.
Да, действительно, это очень непопулярно, и поэтому не все книги достаточно честно об этом говорят. Ведь очень часто миссионерство становится для кого-то пропагандой. Приходите к нам в церковь, и у вас все будет хорошо. У вас проблемы в семейной жизни? Мы вас повенчаем, и у вас не будет проблем. У вас проблемы со здоровьем? Пособоритесь, и не будет проблем со здоровьем. Я, конечно, очень грубо это пересказал. Ясно, что никто такими словами ничего не обещает, но часто это читается между строк.
Да, совершенно верно. И мы тоже как бы к этому стремимся, несмотря на то, что мы знаем, что надо нести крест. Но кто из нас скажет: спасибо тебе, Господи, за то, что ты мне дал крест, да, такой тяжелый, каждый крест кажется тяжелый. Зато я знаю очень много людей, которые, пережив огромную потерю какой-нибудь близкого, руки, ноги, стали очень счастливыми людьми. То есть до этого они скучали. Да, после этого они вдруг стали активными, счастливыми, помогают другим людям, основывают фонды. Вот как-то так. Но, как говорит мой духовный отец, я однажды у него спросила, говорю: отец Нил, почему же мы так начинаем истово молиться, когда мы стоим с гранатой, образно говоря, и на нас идет танк? Я говорю: все время нужно идти танк, что ли, чтобы вот так истово молиться? Отец Нил говорит: Аня, лучше бы вот поменьше танков, лучше бы, конечно, молиться вот независимо от всего.
Да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Ну да, ну видите, как понятие бедность и богатство, они тоже как-то настолько размылись, мне кажется, в современном мире, да? Вот 90-е, когда мы с мужем пришли в церковь, было понятно, что богатые люди – это вот люди, у которых есть Мерседес, там, малиновый пиджак, какие-то вот всякие преимущества и блага, как говорила моя бабушка. А сейчас я смотрю на людей, я вижу очень много счастливых, абсолютно, как сказать, выполненных людей, у которых вообще нет денег, да, и я вижу очень много несчастных людей. Я стою в пробке, да, и рядом со мной стоит Порше, и лицо у владельца этого автомобиля такое же несчастное, как у дяденьки, который стоит в конце этой пробки, да, вот такие ряд тормозных огней, стоит дяденька такой без ноги и просит милостыню, да? И лицо у этого господина такое же несчастное, как у этого дяденьки. Вот. Это такие удивительные парадоксы современного мира, о котором я тоже попыталась рассказать в каких-то вот своих рассказиках таких, да? И действительно проблем очень много. и действительно мужа нет, и я действительно чувствую себя очень несчастной. И как лекарство от этого, знаете, это как у Чехова такой человек с молоточком. Идет там женщина вдоль машины, у нее нет двух ног, такой приличный вид с хвостиком. И я должна успеть достать какую-то бумажку из кошелька, вот прежде чем загорится зеленый светофор. Но он загорается, и я проезжаю мимо, и я не успеваю достать эту бумажку, да, и таким образом Господь как-то, видимо, пытается до нас достучаться, да. Я жутко несчастная женщина на джипе, но меня ждет светлая квартира, в которой трое детей. Да, у моего старшего сына нет руки после той жуткой аварии, но он красивый, он работает на прекрасной работе, у него, прости, родной, если ты меня слышишь, прекрасная невеста, и у меня красивые, веселые дети, у меня кот, такой замечательный британец. У меня, в конце концов, даже состоялось второе замужество не так давно. Вот, тоже каким-то чудесным образом я не планировала. Недавно давала интервью сайту «Вдов». Вот, и мне задавали вопросы, надо ли вдове выходить замуж. И я так... Ну, это правильный очень вопрос, потому что, ну, оправдывается, надо ли вдове выходить замуж. Я его себе никогда не задавала, потому что, ну, вообще надо ли выходить замуж, да? И как бы так вот, не планируя выходить замуж, жизнь вынесла меня на то, что вот, ну, вот буквально вот человек подошел ко мне, взял за руку и все. Могу рассказать, это чудесная история, но она очень, мне кажется, полезная.
Вы ее описали в своей книге?
Нет, я ее не описала, поэтому я сейчас ее расскажу. Это было бы, наверное, нескромно ее описывать, но, вы знаете, она, наверное, полезная. Почему? Потому что у каждого человека есть какая-то своя свобода. Я очень долго об этом не знала, а потом я поняла, моя свобода, ну, это смешно прозвучит, это моя машина. Муж когда-то давно купил мне разбитую машину Ниву. Вот, и когда дети болели, они болели друг за другом, плотно, надо было все время заваривать чай, чем-то их выпаивать, сидеть дома с ними. Я смотрела в окно на эту машину и понимала, вот что я сяду в эту машину, куда-нибудь уеду. Ну, отъеду куда-нибудь, я не знаю. Это была моя свобода, мы жили за городом. И прошло очень много лет, муж погиб, и я очень долго не могла водить машину, потому что у меня тряслись руки. Я садилась за руль, вспоминала об этой катастрофе. Но нет, я водила машину по Москве, мне нужно было ездить, делать всякие дела. Я формально как бы делала вид, что я живой человек. На самом деле я, конечно, не присутствовала в этой жизни очень долго. И вот меня вызвал один батюшка к себе. Хороший батюшка, но он живет далеко, под Звенигородом. И я говорю, нет, батюшка, я не смогу к вам приехать, потому что я не могу далеко ездить на машине. Какой-то хитростью он выманил меня оттуда. И я приехала к нему на машине. И руки у меня тряслись так, что я думала, что любой полицейский меня остановит, скажет, от нее вином не пахнет, но, может быть, она наркотики употребляет, что у нее так руки трясутся. И батюшка, ну, мы послужили с ним панихиду по мужу, он там со мной поговорил. И напоследок, сажая меня в машину, он сказал, тебе нужно с удовольствием водить машину. И несколько раз это повторил. Я думаю, ну, что-то у батюшки диабет сахарный, видно, прогрессирует, потому что вот это последняя моя проблема. У меня сын, разбитый в мелкие дребезги, дочь в клинической депрессии лежит в клинике, да, там младший, квартиры нет, толком работы, и вот мне нужно с удовольствием водить машину. И прошло 3 года со дня гибели мужа, когда я почувствовала, что я могу дышать. Вот я просто могу сама дышать. Не то, что мне не больно или что-то. И когда я поняла, что я могу сама дышать, я решила, что надо какую-то движуху устроить все-таки. Муж очень любил движуху, он все время говорил, давайте поганем все пятером в Америку, а давайте там сядем на машину по Европе прокатимся, а давайте в Казань съездим. Вот. А я такую движуху устраивать не умела, у меня было очень мало сил. И вот я решила все-таки какую-то минимальную такую устроить. Я говорю, дети, а давайте сядем в машину. Ну, тут друг сдает дом на Селигере. Поехали хоть на озеро посмотрим. Денег на Лазурный берег как-то не хватает поехать. И мы сели в машину, поехали. И по дороге меня так трясло, что я подумала, что я просто, вот, ну, я не доеду. Ехать было далеко, 6 часов. И по дороге я начала выздоравливать. То есть дети что-то жужжали, там что-то пели, какие-то песенки. У меня была целая машина подростков. И вдруг я поняла, что я могу водить машину. на полдороги я перестала быть все такой вот тварью дрожащей, да, и стала рулить. И для меня это было какое-то ощущение, что я начала рулить своей жизнью. Это была такая моя свобода. Вот я обрела эту свободу на полдороги город Осташков на озере Селигер. Вот, так получилось, что дверку машины мне открыл хозяин дома на озере, мой будущий муж. Это, наверное, не так важно. Да, я могла, в общем-то, и не выходить уже замуж к этому времени, просто я поняла, что это свобода, да, вот когда ты начинаешь рулить, это свобода. Вот для всех, я думаю, это разная свобода. Может быть, кто-то может там преподавать математику, и это для него свобода. Может быть, кто-то умеет писать стихи, это его свобода. Такая вот история.
Вас не удручает агрессия на дорогах? Вы женщина, наверняка вы не сможете выйти из машины и дать кому-то по лицу, если что.
Какой хороший вопрос. Я помню, как я беременная, знаете, ехала на этой самой Ниве раздолбанной, и еще у меня был такой имидж. Дело в том, что дети принесли домой плюшевого котенка. То есть он такой нормальный был, а через 3 дня оказалось, что у него лишай. И все дети покрылись этим пятнышком, я их все мазала, а у меня были косички. И я такая, ну, беременная, я такая нервная женщина, и я на ночь говорю мужу, говорю, слушай, я не могу больше думать о том, что я тоже заболею этой штукой, давай побреемся на кол. Он говорит, да что, нет? Я говорю, да. И он ночью, значит, срезал эти мои косички и побрил меня бритвой наголо. И дети, конечно, плакали на утро. Но мне очень понравился этот имидж, да. И вот, представляете себе, я такая пузатая, бритая наголо, с какими-то сережками в ушке, рулю на этой Ниве, да, и очень агрессивно рулю, как все московские водители, как вот вы сказали, да. И там ругаюсь, там, ну, там. И кто-то меня подрезал. И как-то вот нехорошо. И я, значит, догоняю его. Перегоняю, начинаю его прижимать к бортику, да? И вдруг я вижу себя со стороны. Вот сейчас я вот такая бритая, пузатая женщина, выйду из этой Нивы, да? И что я с ним сделаю? Я начинаю просто смеяться над собой, потому что это очень смешно. Это реально была очень смешная ситуация. А так, знаете, мне кажется, что опытные водители, они перестают быть агрессивными. Ну, просто Москва, она накладывает такой жуткий отпечаток. Я вот отъезжаю от Москвы, сейчас я живу между 2 городами, Москвой и Осташковым. И вот я, когда доруливаю до Осташкова, там совершенно другая обстановочка. Там спокойненько все ходят, спокойно все ездят. Там даже какая-то походка у людей другая. Вот у моего мужа, который 17 лет, он такой уставший москвич, сбежал из этого мегаполиса. У него походка другая, понимаете? Она меня раздражает. Я говорю, как ты можешь так вообще ходить с таким достоинством?
Мне в Петербурге поэтому всегда было тяжело. Люди очень медленно ходят.
Да, правда?
Да, там тоже другой ритм. Я думаю, что это зависит еще и от скучности. К сожалению, так получилось, что сейчас для очень многих Москва – это единственный способ как-то достойно жить. Работы очень мало в провинции, поэтому здесь очень много людей и чрезмерно много.
Да, совершенно верно. Я это вот, знаете, 3 года назад я поехала в Осташков, вот как я рассказала, и я поняла, что в Москве очень шумно. А я такой москвич-москвич, и для меня это было такое открытие. Я приезжала, понимала, что здесь шумно, здесь очень много агрессии, метро очень громкое, Рублевка, рядом с которой я снимаю квартиру, очень шумная. Спать по ночам невозможно, потому что она никогда не замолкает. Но это все познается по сравнению с тишиной, конечно же. И также вот эта тишина в людях, она тоже как-то, она, конечно, другая. Мы все тут с ума сходим. У меня у мужа брат, главный нейрохирург Татарстана. И вот я, когда приезжаю в Казань, то они говорят, ой, у нас такой ритм жизни. Вот они говорят, ритм жизни такой. А я смотрю, я думаю, да вы рыбки какие-то в аквариуме плаваете, да? Хотя это тоже мегаполис.
Да, это ненормально, как мы живем, но ничего не поделаешь. Для многих варианта уехать куда-то вообще нет.
Да, 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 и для меня такого варианта нет. У меня просто, видите, Бог дал такой вариант, что я могу отъезжать иногда. Отъезжать и смотреть на эту страну. Но я знаю вот замечательную женщину, дочку отца Владимира Вигелянского, Александрина Вигелянская, она была у меня на передаче на радио, и она говорит, я просто сажусь в машину и уезжаю, куда глаза глядят. Вот так я отдыхаю.
Вы приглашаете кого-то на свои передачи?
Да, мы ведем с Костей Мацаном программу семейную по понедельникам. Она называется, ну, так же, как и все программы «Светлый вечер». И мы приглашаем всяких великих и обычных людей, и они рассказывают нам про семью.
То есть ваша работа на радио «Вера» не ограничивается частным мнением?
Нет, нет, частные мнения, к сожалению, сейчас остались только на сайте, их там можно послушать. Знаете, книжка вот сейчас выйдет в аудиоварианте, но я всегда знала, что я, ну, чуть-чуть умею писать. Ну, поэтому я писала. В стол писала, там писала, в журналы везде писала, такая писучая. На радио я обнаружила, что у меня есть голос. И когда мне стали признаваться в любви какие-то серьезные люди и говорили, что у меня какой-то такой особенный голос, я не поверила. Потом я стала радиоведущей, и я думаю, я никогда в жизни не смогу целый час вести беседу с людьми. Но это такое увлекательное занятие. Приходят люди, и они же все звезды. Да, я вот учу журналистики детей в международном лагере, и я говорю, понимаете, главная журналистская профессия – это понять, что каждый человек – это космос. И ваша задача вот в интервью этот космос из него вытащить, то есть показать, что он звезда.
Есть такое мнение, что журналистика – это вторая древнейшая профессия. К сожалению, это мнение имеет право на существование. Иногда слово «журналист» – это вообще какое-то ругательство.
Да-да-да, это так. Я вот, помню, познакомилась с художницей с одной в посёлке, и она, когда узнала, что я журналист, она от меня отпрыгнула. Я говорю, что не так? Она говорит, ну как ты такая вроде нормальная, и при этом ты журналист? Какой-то стереотип.
Да, православный, а журналист.
Да, еще и православный, ага.
Есть даже такое выражение «любая правда за ваши деньги». К сожалению, независимых СМИ не бывает, насколько я знаю. Может быть, я ошибаюсь?
Я думаю, что, знаете, может быть, какое-то предвзятое отношение к православным СМИ, да, но православные СМИ, они от кого зависят? От Бога, да, такую крышу можно иметь, в общем-то.
Нет, ну что, я совсем другое имел в виду. Ну, даже если взять православные СМИ, которые существуют без спонсора, по крайней мере, оно зависит от своих слушателей.
Это так, это так. Вы знаете, я никогда не имела отношения к политике, не собираюсь, да, его иметь. И я очень рада, что я встречаюсь на радио, на своей территории, с людьми, с которыми я говорю о семье. Да, приходит великий какой-нибудь режиссер, политик, писатель, художник. И я спрашиваю его о семье, он с удовольствием рассказывает о своей внучке, о том, как он с женой познакомился, о том, какие у него лайфхаки, как сейчас модно говорить, о семейной жизни. То есть я встречаюсь с ним на той территории, которая у нас у всех общая, да, и, к счастью, мне не нужно говорить с ним ни о политике, ни о философии, в которой я ничего не понимаю, ни о там, театре, в котором я тоже, может быть, гораздо меньше его понимаю.
Как вы думаете, чем вызван кризис семьи, который и наша страна тоже переживает? 80% разводов в России, по крайней мере, половина моих друзей уже женаты вторично. Только за последние полгода четверо моих знакомых развелись. Выдержит ли семья испытания? И не будет ли так, что когда-то люди вообще перестанут жениться и выходить замуж?
Ну, я бы, знаете, во-первых, сказала, что в тот момент, когда я буду какие-то такие умозаключения делать, это будет значить, что я пасу народы, да? И тогда сразу меня уберите, пожалуйста, от микрофона. Я, конечно, не пасу народы, и я не знаю, почему распадается семья. Когда, вы знаете, все мои дети, я тоже хотела, чтобы первый поцелуй под венцом, да? А они все вот думают и думают, жениться, не жениться, выходить замуж, не выходить замуж. Когда их всех выдам замуж и поженю... Может быть, у меня будет какое-то мнение на эту тему. Я, знаете, поверьте, совсем не осуждаю людей, которые разводятся и вторично там заключают брак, потому что, ну, мы все же совершаем какие-то ошибки, да, и я знаю семьи, которые вот второй раз счастливы, ну, первый раз как бы не получилось, да.
Мы имеем евангельскую заповедь о том, что развод возможен только по причине прелюбодеяния.
Да, я тоже об этом много думала, ага. Знаете, у меня был муж, он был у меня 20 лет. И как-то я помню, что моя подруга переживала тяжелейший кризис с мужем. А я, ну, не очень люблю пафосных слов, да. И вот мы с ней сидим и разговариваем, она буквально плачет, ей очень хотелось развестись. И она говорит, что держит твою семью на плаву вот столько лет? И я, знаете, действительно глубоко, честно задумалась. Я... прислушалась к себе, я очень напряглась. Я сказала то, чего не ожидала от себя. Сказала, нашу семью держит на плаву, ну, вера и Евхаристия. То есть я совершенно не собиралась этого говорить. Но, поверьте, это была правда. на том уровне, даже каком-то бытовом. Я ни раз и ни два там ругались с мужем. И когда ты поругаешься, а потом ты пойдешь на исповедь и там, причастишься до двух, мне даже стыдно об этом вот на радио говорить, потому что это очень интимное, да. Но себя реально отпускает. Но это не всеобщий рецепт счастья. Но тогда я подруге ответила так. И потом еще долго мучилась, что я думаю, ну зачем я такие правильные слова сказала, как это все прозвучало, наверное, дико. Ну а что я могу?
Да, к сожалению, не всеобщий, потому что православные разводятся, ну, может быть, поменьше, чем неправославные, но тоже в довольно большом количестве.
Конечно. Ну, мы же начали с этого передачи, что мы люди верующие, но наша вера, она такая не идеальная. А была бы она идеальной, представляете, как хорошо бы было.
Как давно вы начали регулярно ходить в церковь, выцерковляться?
Знаете, у меня тоже есть рассказчик об этом в книжке. Я об этом когда-то написала в журнал «Эксперт». И эта статья очень была... Прямо меня за нее хвалили-хвалили, жали руки, и это было здорово. Потому что в дорогой редакции возник вопрос. А зачем люди ходят в храм? Это были 90-е. Мы с мужем еще были не воцерковлены, но я была крещенной. Муж как-то посматривал в ту сторону, какие друзья у него были православные. Тоже такие истовые, знаете, в юбках до полу, там, с бородами. И я написала эту статью, хотя я не поняла, как ее написать. Но я собрала просто умных людей, там, поспрашивала, а вы почему пришли в церковь? А вы как воцерковились? А вы почему... ходите на причастие. И люди мне рассказали, получилось очень складно. А в середине этой статьи я написала маленький рассказик о том, как я первый раз воспользовалась Евангелием в своей жизни. И все, кто хвалил мою статью, сказали, что все очень здорово, но вот этот рассказик, это я придумала. А я его не придумала, понимаете, это чистая правда. И я попыталась еще раз его написать в книге, потому что это была правда. Это был такой эпизод, когда я начиталась каких-то эзотерических книжек, которые все говорили об очистке кармы. Кому не хочется почистить себе карму? Всем хочется, чтобы карма была чистая, чтобы внуки были здоровые, да, чтобы в жизни все складывалось. Вот я ее как-то чистила-чистила, и вот я иду, значит, беременная по ботаническому саду. А еще в этой книжке была отсылка к евангельскому высказыванию Христа, что когда тебя кто-то обидит, то нужно сказать: «Господи, прости, его не ведают, что творит». Да? Вот почему-то такой микс был у меня в голове. И навстречу мне был какой-то очень безлюдный уголочек ботанического, что на ВДНХ, да? Вышел дяденька, достал ножичек. И я поняла, что сейчас и мне, и моему ребенку, ну, просто настанет конец. И дяденька был такой странный очень, я его не очень запомнила. Я помню, что у него был очень низкий лоб, был немножко похож на Шарикова, как его представляют. И он сказал: «Девушка, а что это вы одна гуляете?» И от ужаса мне казалось, что это сон, да, что-то мне снится, не может такое страшное событие произойти в моей жизни. Мне же так хорошо все до этого было. И я, держа его крепко за запястье, в которое он держит этот складной ножичек свой, я ему говорю: «Мужик, там, ну, я вспоминаю все инструкции, которые существуют, да, по встрече с чудовищами. Говорю: мужик, я беременна, ты грех сейчас совершишь, там». И он совершенно не реагирует. Я понимаю, что не работают никакие способы борьбы с чудовищами в ботанических парках. И тогда я вдруг вспоминаю из этой эзотерической книги вот это вот высказывание. И я говорю: «Господи, прости его, потому что он не ведает, что творит». Это я как-то говорю и себя слышу со стороны. И силы меня покидают, потому что я беременна, и у меня очень, очень страшно. И этот дяденька вдруг, знаете, у него такой вид, как будто его окатили ведром холодной воды. Он опускает руки и говорит: «А как тебя зовут?» Я говорю: «Полина». Ну, не Анна же. И дальше он ведет меня из этого парка, да, и держит меня так за талию, потому что я уже еле иду, доводит до ворот и говорит: «Полин, хорошо, что ты не кричала, а то некоторые так кричат». И вот на этом страшном эпизоде мы с ним расстаемся, но я прихожу, пью валерьяну, мы пытаемся там сделать какой-то фотопортрет, его составить в полицию, но у меня не получается, потому что вот 90-е годы, очень много преступности, такие эпизоды, к сожалению, тоже часто были. Но при этом мне вдруг думается: а почему мне не почитать Евангелие? Вот если это так работает. Да, вот сейчас я рассказываю, и, в общем-то, многие, наверное, радиослушатели могут мне не поверить. Они имеют на это право. Вот, но именно вот какими-то такими путями да, с такими заходами я пришла в церковь. Ну, какие-то друзья попались. И начинали мы нашу жизнь, знаете, вот так, как мы представляли себе, начинали первые христиане. Мы все были бедные. Мы ходили в храм в Шереметьевский, в Останкино. Вот. Мы все рожали детей, вот только сколько получается. И потом уже пошло какое-то разделение, да? Кто-то заработал денег, кто-то купил квартиру, кто-то там сделал бизнес. К сожалению, вот такой общины у нас уже сейчас больше нет.
Да, история, конечно, очень неприятная. Слава Богу, что все так обошлось. Получается, вы уже где-то около 20 лет в церкви, да?
Да, уже гораздо больше. Ну вот мы в 90-х, знаете, с мужем стали туда потихонечку приходить. У нас в Питере есть замечательные друзья, Иринка с Данилой, которые уже были совсем выцерковленными, когда мы к ним приехали. И они мне показались очень странными, потому что они по ночам там что-то бормотали, какие-то молитвы стояли, да. Вот такие были в длинных юбках, и вот так, как положено, там платочка, грустные глаза долу, и «Господи, помилуй», да, «Спаси вас, Господи», и вот это вот все. И когда мы встретились через много лет с ними, я говорю, помните, какие вы были строгие такие? Они говорят, слушай, так смеются, ну это ж так клево было, длинные юбки, вот это все.
А вы через это не прошли?
Конечно, конечно, это через это прошло. Я говорила, у меня родился младенец, да, и собирались там друзья, и он такой сидел, и ему хотелось уже начать есть, а я говорила, нет, надо помолиться сначала. Он там лапки тянул, я говорю, а ну-ка смирись. А вдруг один говорит, а ну-ка возлюби. То есть были перегибы на местах, и мы строили детей утром на молитву рано, и там таскали за собой в церковь, и они все благополучно причащались, и они все благополучно в какой-то подростковый момент из церкви ушли. То есть сначала им казалось, что родители, они правы всегда и во всем. Потом они поняли, что родители не правы всегда и во всем. И как-то вот сейчас они ищут свои какие-то пути, да. Ну, вот я могу сказать, что старший сын все-таки у меня ходит в церковь, слава Богу. Но я не призываю их, да, больше не катехизирую, как я раньше это делала. Потому что я знаю, что они придут домой, если тоже об этом писала в книге, что один хороший батюшка мне сказал, что если я не буду все время детей терроризировать, то они найдут дорогу домой. У них же, как у вот этих персонажей из сказки, у них же крошечки там насыпаны, они по этим крошечкам должны когда-то вернуться. Когда-то моя дочь, мы с ней ехали, сказала мне замечательную вещь. Она находилась в поиске, и ту религию, которую она на тот момент исповедовала, она называла «итцизм». От слова «ит» – нечто, да? Она верила, что есть нечто разумное, доброе, что оно управляет миром. Вот. И вот в этом «итцизме» своем она сказала, что если она проживет хорошую, достойную жизнь, и Бог есть, то она попадет к нему. Если она проживет хорошую, достойную жизнь, но Бога нет, то она просто проживет хорошую, достойную жизнь. И я думаю, Блез Паскаль просто возрадовался бы, потому что ей было на тот момент, ну, лет, наверное, 16. Вот я везла в этот момент к какому-то репетитору, и я очень порадовалась.
А ваш муж выцерковленный человек?
Мой муж, за которого вышла недавно замуж, как он говорит, работник церкви. То есть он называется, знаете, как профессия, параэклезиаст, есть такое слово. Это в переводе с греческого значит, ну, человек, который в церкви, он поет, он знает службу, он читает, он, ну, вот может все. Или у нас, может быть, это называется псаломщик. Вот. Сейчас это такая очень редкая профессия. Муж помогает мне в моем маленьком бизнесе, который у меня есть. Вот. Но он, тем не менее, вот как только есть возможность, вот сейчас у нас есть храм рядышком, он работает там у замечательного отца Дмитрия Рыжего, который начинал с нами тоже, как Димка, звонарь Фастанкина. Сейчас отец Дмитрий ответственный за работу с молодежью в патриархии. Он настоятель храмов Толстопальцева и тоже был у меня на передаче. Вот, так что мой муж имеет непосредственное отношение. Я вам более того скажу. Знаете, я такую прожила богатую, беспечальную жизнь со своим первым мужем, который был очень известный в Москве бизнесмен Олег Иванов. У нас была своя компания, мы делали брендинг крупных и средних компаний. А сейчас мой муж учит меня молиться. И мне это так интересно, вот, что во второй половине жизни, видите, значит, оно так надо.
Вы до этого не молились?
Я хочу сказать, что я, знаете, такой безграмотный человек, вот при том, что я считаю себя таким церковным человеком, да, пытаюсь там, пыталась, сейчас не пытаюсь всех катехизировать. Но спроси меня где-нибудь, копни поглубже, и я очень многого не знаю. Мой коллега, соведущий Костя Мацан, он закончил вот недавно Свято-Тихоновский институт. Это такое его огромное преимущество. Я настолько ценю вот людей, которые не только анонсируют себя православным, мы еще прочитали очень много книг. Какие-то книжки я прочитала, да. Я знаю, что такое служба. Но вот я помню, дочь недавно меня спросила. Знаете, началось во время всенощной шестипсалмия, погасили свет. Она как-то вот затесала со мной, тоже на службу захотелось ей. И она говорит: мам, а почему вот, что это такое? Я говорю, это шестипсалмия, читают псалмы. А почему свет погасили? И я поняла, что я не могу ей ответить, понимаете, на этот вопрос. То есть я очень, конечно, люблю разговаривать с людьми, которые образованы в православии. Я считаю, что это очень правильно. Я жалею, что я так много времени потратила вот на какие-то, может быть, вещи. И сейчас вот муж мне очень много может рассказать, понимаете? Вот это вот так круто, что я получаю все бесплатно. То есть я не читаю, а вот у меня сидит такой человек, который мне рассказать очень многое может. По истории церкви, из святых отцов, из житий святых. Мне кажется, для него все святые, они как вот друзья какие-то. Он может таким своим языком рассказать, как это все происходило.
Да, это очень важно. Один мой знакомый говорит, что самая большая проблема – это не перевод со славянского на русский, а перевод смыслов. Потому что то, что писалось 1000 лет назад, уже плохо понимается. И перевод, к сожалению, лингвистически не поможет.
Да, вот сейчас все говорят, да, что нужно по-русски. И даже такая дискуссия есть в интернете: «Отверзу моя уста» или «Открою мой рот». Да? Вот, то есть люди, которые выросли на церковно-славянском языке, ну, выросли, даже вот если они такие безграмотные, как я, мы же интуитивно понимаем, что там на службе о чем говорят, мы же все понимаем там. И они, наверное, будут чувствовать себя очень обделенными, когда вот они, так сказать, это все постигали. И пришли люди совсем вот буквально с улицы. Им, конечно, проще это по-русски, да, проще, если там не будет ятий, и будут говорить «открой мой рот». Тогда мы будем обижены, получается. Ну, это такое очень женское рассуждение, но это же так здорово на церковно-славянском. Вот отец Дмитрий просто как решает эту проблему? Он дает бабушкам, там очень много бабушек такой поселкового типа, храм в такой местности, он дает им распечаточку по-русски, о чем Евангелие сегодня будет, да, чтобы на слове «попечение» бабушки не откладывали попеченьки там куда-нибудь, да, на клирос, а вот знали, о чем сегодня прочитают. И все бабушки дисциплинированно берут. И же Евангелие, когда читают, иногда такая акустика, вот кто не знает, о чем речь, да, то не услышит.
Бывает, акустика нормальная, но так начинают читать, что жуть какая-то, с завываниями какими-то.
Да, совершенно верно. Я тоже вот очень люблю храмы, где очень внятно читают. Вот у нас такой храм отца Георгия Бреева в Крылатском. У меня дети живут в Крылатском, они меня сейчас выжили из квартиры, там слишком много завелось, и я уехала в наш домик в Переделкино. И там вот очень, там такая команда хорошая, там очень четко всегда читают, там все Евангелия, все апостолы, в общем, все понятно. Ну, вот сейчас мы ходим в храм в Переделкино, Патриарше, он тоже замечательно оказался. Мне, знаете, грешным делом казалось, что вот храмы, где патриарх, они такие торжественные, такие немножко пафосные, что я не смогу туда ходить. А оказалось, что там очень своя какая-то жизнь живая идет. У каждого храма есть какое-то свое лицо.
Обычно человеку, который так долго ходит в церковь, как вы, например, больше 20 лет, есть что сказать людям, которые только, может быть, начинают свой путь, только начинают воцерковление, может быть, предостеречь от каких-то ошибок, может быть, еще что-нибудь. Есть ли вам что сказать? Наверное, нас сейчас слушают такие люди.
Ну, вы знаете, наверное, единственное, что хочется сказать, что когда познаешь истину, да, вот как тебе кажется по первости, ты получил в руки истину, немедленно начинаешь ею делиться со всеми. Делиться в такой форме, что, ну, у людей может даже какое-то даже отторжение, да, вот ты такой весь из себя сияющий и знающий истину. Вот, и тоже какой-то вот мудрый батюшка мне как-то сказал, когда я говорю: вы знаете, я уже и маме рассказала, и там, и папе рассказала, и они все равно не крестятся. Ну, это я по-другому, папа у меня был крещенный, не катехизируется. Он так повернулся ко мне и говорит: а вы уже и проповедовать начали. И я так поняла вот эту вот неуместность своих таких горячих своих рассказов о Христе, да, когда вот я еще сама, в общем-то, ну, наверное, как-то так. Просто так же, как и в обычной жизни, в церковной жизни есть такое понятие деликатности. Ты очень часто переступаешь через это понятие, тебе кажется, что ты вот во имя идеи как бы эту деликатность можешь оставить где-то в сторонке и там делать, ну... Я думаю, что это не очень такое божеское получается дело в результате. Я, знаете, недавно такой был эпизод, вот вы мне ответьте тоже на один вопрос. В храме бабушка загнала мальчика в угол, и он плачет, от нее закрывается, она шипит на него. Он как-то не так стоял или как-то он недисциплинированно себя вел. И она прямо на него шипит, и мне очень захотелось подойти, конечно же, да, и сказать там: бабушка, вы своего внука так отведете от веры, да, или там органы опеки вами займутся, другими словами. И я не сказала, потому что я понимаю, что это бабушка, вот она его бабушка, да. И вот вы бы как поступили в этой ситуации, Илья?
Мне хочется вам ответить казенной фразой: здесь вопросы задаю я. Но я понимаю, что мы с вами не в отделении полиции. Наверное, я поступил бы так же, как вы. Мальчик, может быть, он действительно сделал какую-то нехорошую вещь. Вполне возможно, бабушка ругала его по делу. Я вам расскажу в ответ историю, которая произошла в одном храме в далеком городе подмосковном, хотя он в Калужской области находится, в городе Боровск. Я ее уже рассказывал в эфире, но поскольку вы ее не слышали, может быть, кто-то из наших радиослушателей тоже не слышал. Однажды в тот храм, где было немного людей, и настоятель всех знал, поименно, наверное, даже. Ну, человек 20 ходило, мне кажется. Пришла какая-то девушка со стороны, и бабушки, которые были, в общем-то, довольно добрыми, сделали ей замечание один раз, второй, и, наконец, уже она пошла к причастию и положила левую руку на правую, а не наоборот. И вот уже и третий раз делали замечание. Все было очень мирно, и она, мне кажется, не очень-то смутилась. Но настоятель все видел, и когда он... Уже после причастия вышел с крестом, он рассказал короткую проповедь об обычаях и о любви. И сказал: а теперь каждая, кто сделал замечание этой девушке, попросит у нее прощения. А если нет, то я вас отлучу. Я думаю, если настоятели будут себя так вести, то таких ситуаций будет очень мало.
Прекрасная история. Спасибо большое. Дело в том, что вот тоже я все время говорю, я об этом писала в книге, но потому что я обо всем уже написала, по-моему, в книге. Есть такое вот у меня мнение, что настоящие пастыри, они познаются не по вот количеству там красивых слов. Вот ребенок с родителей считывает образ, он считывает его эмоции, его какой-то внутренний мир. Да, он не обязательно какие-то слова вот слышит, которые ему говоришь. И также вот с человека ты считываешь по его поведению, даже по каким-то мелочам. Мы вот приехали в Нью-Йорк к владыке тамошней епархии, которую сейчас зовут Бишоп Джон, а раньше он был другом семьи, отцом Георгием, и он нас принимал. А дочь была на таком пике антиклерикализма, вот я выговорила это слово. То есть она вообще очень негативно относилась ко всему, что церковное, и она не подошла к нему под благословение, и так демонстративно, ну, и он совершенно на нее за это не обиделся. Наоборот, когда мы пошли пить чай, он стал куда-то бегать, какие-то конфеты ей добыл, там стулья принес. То есть он вел себя таким естественным образом, что я увидела, как дочь оттаяла и с удовольствием там с ним пообщалась, попила чай. Какие-то такие вот мелкие детали, которые...
Почему он должен был обидеться?
Ну, он, знаете, мог бы сказать: дитя мое, ну как же ты так бежишь от всего церковного, ты же погубишь свою бессмертную душу. А он просто принес ей варенье и стул, понимаете?
Кроме того, что он, видимо, умный человек, он еще и христианин.
Да, да. Ну вот действительно, вот мы познаемся не по тем красивым словам, которые мы произносим, и не по даже чистоте «Господи, помилуй» в нашей речи, а, наверное, вот по каким-то очень глубинным таким течениям, которые через нас протекают, они видны всем. Да, мы можем сколько угодно там проповеди говорить.
Да, к сожалению, многие повели бы себя по-другому. Есть у людей, которые стали клириками, такая особенность, когда им кажется, что они не смея, как же прочие человецы, и уже они какие-то совсем другие.
Да. Они просветленные, да? Бодхисаттвы.
Да, пожалуй, это, конечно, беда. Один игумен об этом очень хорошо сказал, что из всех чванств клирикальное самое неприятное.
Ну да, такая вот великая простота, которая есть в нашей семье, есть так исторический друг, он посол Люксембурга, Ги де Мюзер. Да, он такой аристократических кровей, старик огромного роста, там 90 с чем-то, он занимается всю жизнь какой-то благотворительностью, да. И вот он, когда разговаривает с тобой, ты понимаешь свою значимость, ты начинаешь расти в своих глазах, потому что такой великий человек с таким интересом спрашивает тебя о твоей жизни, что ты явно тоже какой-то великий, если ты рядом просто с ним, да, сидишь. Он пришел к нам в гости, у нас такая однушечка была, а я такая была постница великая, и еще какое-то такое мясо не ела. Сделал такой ему супчик, там была картошка, горошек и морковочка. Вот такой был супчик, еще не соленый. И к нам в такую красивую фарфоровую супницу его налила. И пришел к нам этот Ги де Мюзер, расспросил меня обо всем, что он, видимо, очень хотел узнать, но не знал там о воспитании младенцев. А я была с младенцем, охотно все рассказала. И вот начал он есть этот супчик. И, знаете, явно вот по его лицу было сначала такое напряжение, как бы его похвалить, да. И он тут же нашелся, он говорит: «Вы знаете, я вот только что со званого обеда, от этого разнообразия блюд страдает мой желудок. От вашего супчика буквально организм отдыхает». Он говорит: «Только передайте соль, пожалуйста, ведь в Библии нигде не написано, что нельзя есть соль». Ну, понимаете, вот до таких вот высоких людей хочется дотянуться.
Видимо, это и есть то, что называется благородство.
Да, да, высокое благородство. Оно может быть в после Люксембурга. У меня есть такой рассказ «Посол и консьержка». Вот, кроме того, посла еще про консьержку. Она в нашем доме была, она узбечка. И вот она настолько вот какой-то теплый такой человечек, да. Возможно, она мусульманка. Я не знаю, какую она веру исповедует. Но она кидается на помощь там. Она добывает костыли у кого-то, кто жильцов сломал ногу, где-то развешивает везде картинки по подъезду. Всегда тебе улыбается и расспрашивает о тебе, как будто вот ей есть до этого дело. Она всех детей там в Узбекистане своем оставила, да, ездит к ним иногда, работает у нас консьержкой. Но к таким людям тянутся и самые вредные жильцы нашего подъезда, понимаете, рассказывают ей все. Они друг с другом там собачатся, а ей все рассказывают. Вот это высокая простота.
Вы ее увековечили в своей книге.
Да.
Все рассказы, которые здесь есть, не придуманные, или что-то все-таки вы сочинили?
Ну, я старалась просто наблюдать за жизнью. И поменьше таких употреблять специально православных терминов. Да, и сейчас у меня главные, знаете, рецензенты моей книги, которых вот быстро такой у меня отзывы дошли, это молодые люди 20-26 лет, то есть это друзья моих детей, у меня дети от 20 до 26, которые мне пишут: мы плакали, Ань, мы плакали над твоими рассказами. Мы там, ой, у меня там мурашки побежали по спине, как это вообще? И для меня это, ну, понимаете ли, для меня это такое счастье. Вот я не знаю, если я стану популярным писателем, или вообще никто не узнает о моей книге, ну, как минимум уже несколько человек узнают, которые включат радио «Радонеж». Но для меня вот такое счастье, что эти молодые люди пишут мне такие слова. То есть они никакого отношения не имеют к церкви. И я понимаю, что это... Чтобы, ну, думать о Боге, не обязательно вот говорить какие-то специальные слова для этого. Но когда вы откроете книжку и будете читать, то поймете, что там сочинять-то было нечего. И так как жизнь придумывает, никогда так не придумаешь. Поэтому там все про жизнь.
Да, я полностью согласен. Лучше, чем жизнь, невозможно придумать. К сожалению, наше время заканчивается. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции была Анна Леонтьева со своей книгой «Голос в эфире. Истории, которые были услышаны». Анна ведет программу на радио «Вера» и пишет книги. Скоро выйдет вторая книга, но пока вы можете купить только эту книгу. Анна, подскажите, пожалуйста, где это можно сделать?
Это можно сделать во многих книжных Москвы. Вообще она заказывается также через интернет. Если вы наберете «Голос в эфире», то вы, безусловно, найдете. Она будет и в «Библиоглобусе», и на «Литресе».
Видимо, еще и на сайте издательства «Никея».
Да, безусловно, на сайте издательства «Никея».
Спасибо, Анна, что вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию. Я надеюсь, что не в последний раз. Приходите с вашими коллегами. Нам очень приятно, что радио «Вера» помнит про Радонеж и присылает таких замечательных ведущих.
Большое спасибо. До свидания.
Молитвами Твоими и во славе. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Валентины, Валентины, Лидии, Зинаиды, Николая, Светланы, Нины, Нины, Владимира, Игоря, Валентина, Владислава, Раисы, Светланы, Натальи, Елены, Валентины, Марины, Ирины, Людмилы, Лидии, протоиерея Дмитрия, иерея Никиты, матушки Ирины с очадами, тяжкоболящего Сергея, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, болящей Галины, Дарьи, Нины, Надежды, Евгения, Екатерины, Татьяны, болящего Анатолия, болящего Александра, болящей Натальи, Светланы, отрока Захария, Петра, Марины, Валерии, Юрия, младенца Елизаветы, протоиерея Василия, иерея Дмитрия, иеромонаха Афанасия, Натальи, Анастасии, Марии, Игоря, младенца Артемия, Ирины, Екатерины, Светланы, Ларисы, Валерии, Александры, Анны, Валентины, Ольги и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей, и душа, имеющая в себе удел духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание сего речения. Не всякого человека пробуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую силу. Слово о добродетели требует сердца, не занимающегося землею и близким с нею общением. В человеке же, которого ум утружден заботою о приходящем, добродетель не пробуждает помысла к тому, чтобы возлюбить ее и взыскать обладание ею. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.